Из леса начали подтягиваться остальные, и Григорий тут же послал Хана контролировать обстановку со стороны деревни. Вера, получается, где-то дальше по дороге залегла. Дядя Женя залез в телегу и начал проверять содержимое мешков и вещи убитых. «Сергей Михайлович», — подошел я к колдуну, — «а как вы чародейские амулеты вырубили?» «Мое личное ноу-хау», — не стал раскрывать секрета Ялтин. «Есть что?» — окликнул Мельникова Гриша. «Дичь, меха и вяленое мясо». Дядя Женя перевалил трупы через борт и вытащил нож. «Да. Если мы простых охотников, просто завернувших на огонек, положили...» Я посмотрел на непрекаянно переминавшихся с ноги на ногу близнецов. На неокрепшую психику, а точнее неатрофированную совесть, это подействует просто убийственно. Многие готовы резать глотки ради высоких идеалов и правого дела, не задумываясь, что убийство — это всегда убийство. Отчего-то им легче, если они убивают не из-за 20 копеек, а во имя мира и жизни во Вселенной. Но не могли же мы так ошибиться, не бывает таких совпадений. Так и оказалось. Крякнув от натуги, Мельников отодрал одну из досок и вытащил из тайника туго замотанный пластиковый пакет. Вспорол ножом, посмотрел содержимое и кинул Грише. По розничным ценам 5000 товара. Оживившиеся близнецы удивленно переглянулись. «А чего вы хотели? Мозговертый дурь не из дешевых». «Тайник, думаю, не один», — дядя Женя спрыгнул на землю. «Что делать будем?» «Утилизировать», — Григорий швырнул пакет обратно в телегу. «У кого есть идеи?» «Запалить и все дела», — предложил Мельников. «Дым в лагере увидеть могут», — предупредил Напалм. «Сергей Михайлович, ваш арир на отложенный взрыв поставить можно?» «Насколько?» — колдун расстегнул сумку, с которой никогда не расставался, и вытащил деревянный шар. «На 40 минут». «Готово». Ялтин осторожно положил арир в телегу. «Ну что, встали?» — сразу же заторопил нас Конопатый. «Время, время! Занимайте позиции!» Я провел пироманта по лесу к водонапорной башне и указал на вагончик, на обрезке бревна, у двери которого так и продолжал сидеть охранник. Второй караульный перебрался под навес и с автоматом в руках растянулся на сене. «Тебе откуда сподручнее работать будет?» — прошептал я на ухо Напалму. «Мне 30 метров подойти надо, иначе такой объем не прокачаю», — прищурился тот. «Вон те кусты вроде поближе будут». Я взглядом измерил расстояние от приглянувшихся парню кустов до вагончика и нахмурился. 40 метров по открытому пространству пробежать придется. Если пулеметчика не снимут, нам кранты. Нет, если пулеметчика не снимут, кранты всем. Но о нем вроде Вера позаботиться должна. Вся надежда на ее меткость. По широкой дуге мы с Напалмом обошли расчищенное деревья в пространство и подползли к нужным кустам. «Смотри!» Едва качнув головой, пиромант указал на кусты перед нами. На ветках серебрилась тонкая нить сторожевых чар. Я беззвучно выругался. «Как только мы ломанемся вперед, о нас станет известно охране. Что ж, тут или пан, или пропал. Кто успеет первым? Придется выложиться на полную катушку». «Ничего, выложимся. Такую бы мотивировку нашим легкоатлетам на Олимпиаде!» «Все, хватит. Сосредоточься на деле. Вот снимут сейчас Хан и Мельников часового, и начнется веселуха. И зачем я в это дело полез? Надо было еще по дороге в Рудный линять». «Спокойно, спокойно. Не было подходящего случая. Не трупы же после себя оставлять». «Не было? А ночевка в подвале? Кто 1-2 часа на посту стоял? Ну и куда бы я ночью пошел?» «Не пошел ночью, теперь получай по полной программе». Напалм покопался в кармане и вытащил запаянный в целлофан желатиновый шарик. «Это что?» — спросил я, хотя прекрасно узнал дозу магистра. «Допинг». «Напалм, лед, пошли!» Раздавшихся в голове слов хватило, чтобы я рванулся вперед и, продравшись через кустарник, вылетел на открытое пространство. Напалм выскочил вслед за мной. Минус 40. Где-то у вагончиков раздается рев сработавшей охранной сигнализации. Минус 35. Караульный на вышке падает с простреленной головой. Минус 30. Сидевший на обрезке бревна часовой вскакивает на ноги и словно в замедленном кино наводит на меня автомат. Минус 25. Распластавшийся под навесом боевик открывает стрельбу в ответ на автоматные очереди из леса. Хан и дядя Женя выскакивают из кустов сирени и бегут к вагончикам. Минус 20. Срабатывает ангел-хранитель, и мир вокруг становится уже привычно серым. Автоматные пули фосфорными светляками совершенно бесшумно проносятся мимо. Минус 15. Выпущенные из снайперской винтовки пуля пробивают шею лежащему под навесом боевику. Я набегу, патрон за патроном всаживаю в палящего по мне охранника. Мимо, 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 мимо. Минус 10. Григорий и близнецы выбегают на открытое пространство и несутся к вагончику, в котором исчезает протянувшийся от ветряка кабель, но распахнувший дверь охранник стреляет по ним из подствольного гранатомета. Минус 5. Взрывная волна сбивает близнецов с ног, оставшийся невредимым Григорий на бегу строчит из автомата. Выстреливший из подствольника мужик с пробитой грудью валится на землю. Дядя Женя отшвыривает в сторону жезл свинцовых ос, но тот полыхает оранжевым огнем почти у него в руке. Я вываливаюсь из созданного ангелом-хранителем защитного пространства в обычный мир и, рванувшись в сторону, продолжаю стрелять. Мимо, мимо, мимо. Ноль. Внутри ближнего к нам вагончика вспыхивает пламя и с воем рвется наружу, а превратившийся в факел караульный захлебывается криком и, оставляя за собой след из дымящейся травы, катится по земле. Успели. Грудь давно уже горела огнем, и, сунув за пазуху руку, я без особого удивления выгреб оставшиеся от амулета чешуйки перекаленного металла. Хорошо еще, как Мельникова не поджарило. Тот вон вообще кисть заматывает. С нашими что? Один из близнецов склонился над неподвижным телом брата. Пошатывающийся напалм зажал пальцами, меж которыми просачивалась тонкая струйка крови, нос, и с непонятным выражением лица смотрел на полыхающее пламя. Хан и Григорий подбежали ко второму вагончику и, остановившись у двери, переглянулись. Я переключил рычажок предохранителя на стрельбу винтовочными патронами и, пытаясь отдышаться, поспешил к ним. Дождавшись команды Григория, Хан перепрыгнул через распростертое тело охранника и заскочил в вагончик. Звякнуло стекло. Кто-то вскрикнул. Обратно он вылетел куда быстрее и, к тому же, зажимая пропитывающуюся кровью штанину. Григорий выпустил в дверной проем длинную очередь и заглянул внутрь. «Мельников, быстрее!» — осмотревшись, крикнул он. Дядя Женя, страдальчески морщась от боли в обожженной руке, подбежал к конопатому. Уже не торопясь, я подошел к вагончику и спросил у Хана. «Ты как?» «Достал, собака!» Прошипев сквозь стиснутые зубы ругательства, он вытащил из кармана куртки индивидуальный пакет и начал бинтовать ногу. Сидел козел на лавочке, считал свои козявочки, все еще зажимая нос пальцами, напалм прислонился к вагончику и сполз по нему на землю. Разжал пальцы, и тут же с носа сорвалась крупная капля крови. «Раз, два, три. Шестеро их было. Шестеро». «Кого?» — не понял я. «Бредит, что ли?» «Перенапрягся или это магистр ему так по мозгам долбанул?» «Людей там!» Пиромант кивнул на полыхавшие останки вагончика. Не найдя что ответить, я лишь пожал плечами. «Как там у близнецов дела?» Появившийся из леса Ялтин что-то втолковывал сидевшему над телом брата-близнецу. Первому или второму с такого расстояния не разберу, попутно накладывая ему на плечо жгут. Покачав головой, я вслед за Мельниковым заглянул внутрь вагончика лаборатории и сразу же почувствовал, как побежали по всему телу уколы от разлитой в пространстве магической энергии. Как они здесь работали только? Все нутро вагончика было заставлено опутанной проводами аппаратурой. Свободного места осталось только на закуток у двери, узкий проход и тупичок с двумя стульями. На одном из стульев, запрокинув голову, сидел человек с перерезанным горлом. Я не специалист, но чувствую, здесь нам ничего не обломится. Оператор устранен, охрана мертва, оборудование большей частью раздолбано, документы, какие если и были, сгорели. Рассеченные провода искрились, черный с неприятным запахом дым стелился по полу и огибал тела двух охранников. «Лед! Трупы вытаскивай наружу!» Хрустнув усыпавшими пол осколками колб и микросхем, распорядился вовсе не показавшийся мне особо расстроенным Григорий. Что-то спросив у возившегося с вытащенным из сумки прибором Мельникова про показания сканера, он осторожно убрал в пластиковый пакет недогоревшую стопку бумаги. Внутри оборудование щелкнуло, дым повалил сильнее, а уколы магической энергии стали весьма ощутимы. Сначала я вытащил охранника, на груди которого расплылось кровавое пятно. Потом поволок второго. Этот на простого исполнителя походил мало, слишком холеный. Да и короткая сабля, которой он рубанул хана, стоила на порядок дороже обычного оружия. Крыло бабочки. Очень тонкое лезвие рубило и резало исключительно за счет магической энергии, закачанной в крупный самоцвет в навершии рукояти. Весьма специфическое оружие, но об обязательной принадлежности владельца к братству отнюдь не говорит. В последнее время оно стало слишком популярным не только у профессионалов, но и у определенного круга толстосумов. Этакий показатель крутизны и состоятельности. Этот явно не профессионал, иначе хан так легко бы не отделался. За последним трупом возвращаться не пришлось. Его выволок из вагончика Григорий. Да, лихо оператору горло вскрыли. От уха до уха. Боялись, что лишнего расскажет. И правильно, думаю, боялись. «Начинай», — поторопил конопатый Мельникова. «Время!» «Как?» — сунул тот ему под нос забинтованную кисть. «Инструмент», — помрачнев, резко бросил Григорий. «Держи!» Дядя Женя протянул ему металлический штырь, заостренный с одной стороны и с капелькой рубина на тупом конце, и вытащил из сумки еще один точно такой же. Странные штыри. Сразу и не поймешь, литые, кованые или полые внутри. И вроде как канавки ближе к острию начинаются. Гриша перевернул труп владельца крыла бабочки лицом вниз и, широко размахнувшись, с хрустом пробил штырем затылочную кость. С противным скрежетом железяка зашла в голову почти на две трети. Забрав второй инструмент, конопатый спокойно повторил эту процедуру с оператором. Ничего не понимаю. Сразу на ум пришло еще одно частенько употребляемое Селиным выражение. Все чудесатие и чудесатие. Лабораторию мы обнаружили. Всех перестреляли. Производство мозговертов остановили. Задание выполнено? Выполнено. Или у наших действий есть еще одна скрытая от простых исполнителей цель? Что за манипуляции такие? Зачем эти два патологоанатома-любителя черепушки крошат? Вот это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Не анализы же им делают. Единственное, что могу предположить, из мозгов мертвецов считывают какую-то информацию. О такой технологии мне слышать не доводилось, но наука не стоит на месте. Вот и медиумы на извлечение информации из мертвецов уже собаку съели. И пусть они о духах мертвых сказки рассказывают, мы-то знаем, как такие дела делаются. Но какая информация могла заинтересовать дружину? Самое очевидное — это явки и пароли. А зачем тогда оператору черепушку дырявить? Или все-таки на самом деле нашей целью была технология производства мозговертов? Инструмент-то нужный до выхода из форта заготовлен был. Но Гриша считал, что мы отвлекающий маневр. Или Ильей так все и планировалось с самого начала? Кто его знает? Мигнув, загорелся рубин на штыре, вбитом в голову оператора. А вскоре и второй камушек принялся неярко мерцать. Григорий легко скрутил с концов штырей короткие цилиндрики и убрал их себе в карман. Голова пухла от вопросов, и я решил не забивать ее всякой ерундой. Теперь это меня уже не касается. Теперь надо думать, как незаметно ноги отсюда делать. Но полностью отключиться от анализа произошедших событий не получилось. Непонятно от чего, но возникло стойкое впечатление, что оператор мне знаком. Рискнув нарваться на нагоняй от Григория, я перевернул тело и вгляделся в лицо. Узкие губы, выдвинутый вперед острый подбородок с ямочкой, родинка под левым глазом. Видел его. Где-то точно видел. Ассоциации странные. Холод, теснота, Макс, Жан, Витрицкий. Вспомнил. Фотографию этого чела нам сержант рейнджеров в Лудине в прошлый рейд показывал. И фотография была не в общих альбомах, а в весьма тоненькой папочке. Ворон позднее что-то насчет облавы предположил. А Жан, как мне помнится, разговор сразу на другую тему перевел. Чтобы хоть как-то успокоиться и упорядочить мысли, я начал перезаряжать винтовку. Так что мы в итоге имеем? Налаженное производство мозговертов и уже знакомый побочный эффект в виде нестабильного и перенасыщенного энергетического поля. Эффект этот, хоть и не в такой степени, характерен для мощных алхимических артефактов. Плюс махом сгоревший ангел-хранитель. Можно ли сделать вывод, что в основе технологии по производству мозговертов лежит алхимия? Это раз. Застегнув патронтаж, я вытряхнул из-под рубахи остатки окалины от сгоревшего амулета. И следует ли из этого, что Григория, а точнее Илью, интересовала не лаборатория по производству мозговертов как таковая, а алхимические технологии в целом? Это два. Я заправил рубаху в джинсы и посмотрел на Напалма. Оклемался уже вроде. И если пойти на кое-какие допущения, то логично предположить, что сектанты ждали от Жана документацию именно по алхимии. Ну а рейнджеры устраивали облаву на собственных ренегатов. Но что было делать с беглецам-горожанам так далеко на севере? На первый взгляд, полный бред. Вот только стоит подставить в этот пасьянс карты братства, как сразу же получается весьма интересный расклад. Братство перекупило городских алхимиков, возможно, предложив цену более высокую, чем несущий свет, и беглецы шли в туманный. Или горожане вкупе с Жаном думали, что они должны туда идти. Действительно, через Лудина до Туманного добираться безопаснее всего. Отсюда и облавы. Это не 3 и даже не 2,5. Это мысли ни о чем. Скорее даже домыслы. Проверить, прав я или нет, по крайней мере в отношении намерений Ильи, достаточно просто. Если сюда пригонят половину экспертов дружины и гимназии, то дело именно в мозговертах. Но что-то мне подсказывает, что мы по-тихому сейчас отсюда слиняем. Стопудово. Теперь хоть понятно, почему производство прямо в форте не организовали. Такой выброс энергии скрыть просто-напросто невозможно. А тут загадил одно место, переезжай на новое. И кстати, если за всем этим стоит братство, почему лабораторию на территории Туманного не поставили? Хотя это тоже объяснимо. Там сейчас от наших патрульных и городских егерей не протолкнуться. Да и возить в форт готовый продукт далековато получится. Из конуры, гремя цепью, выбрался облезлый пес, и уже перевязавший ногу Хан потянулся за автоматом. Грохнул одиночный выстрел. Вот и хорошо, мне свои патроны тратить не придется. Я не изверг, но с такими гнойниками и язвами собак так и так долго бы не протянул. «Что там?» — кивнув на близнецов, спросил я у подошедшего колдуна. «Мертв». «Кто?» «Первый». Ялтин подошел к Григорию и дяде Жене. «Удачно?» «Вполне». Григорий невольно приложил руку к карману, в который убрал скрученные цилиндрики. «У вас как?» «Аналогично». Колдун едва заметно улыбнулся. «Принципы построения заклятий у людоедов оказались на редкость эффективными». Дядя Женя нашел где-то промасленную тряпку, намотал ее на палку, подпалил и кинул внутрь лаборатории. Почти сразу же в вагончике раздалось гулкое гудение пламени. Другое дело, а то дымило, дымило. «Все, уходим!» Григорий ухватился за отвороты кожаной куртки пироманта и поставил того на ноги. «Уходим!» «С первым что делать будем?» Отодвинулся от вырвавшихся из двери языков пламени Ялтин. «С собой возьмем. По дороге похороним», — не задумавшись, ответил Григорий. «Хан, помоги второму». «А-а-а, у тебя же нога. Сергей Михайлович, присмотрите за напалмом». Мельников поправил повязку на обожженной руке и продолжил смотреть на огонь. В объятом пламенем вагонщики начали взрываться склянки. Оклемавшийся напалм отказался от помощи Ялтина и, покачиваясь, поспешил за Григорием и ханом. Колдун оглянулся на нас, хотел что-то сказать Мельникову, но передумал и медленно пошел к лесу. «Тумана еще не хватало», — пробурчал вдруг дядя Женя. Я огляделся по сторонам и не поверил своим глазам. Непонятно, когда появившийся туман молочной пеленой полз с дальней стороны, очищенной от леса площадки. И как-то слишком быстро он на нас накатывал. Еще понимаю, утром или вечером, но не сейчас же. «Пойдемте-ка отсюда», — заторопился я. Но было уже поздно. Стелившийся по земле туман накрыл тела убитых, и в них словно вселился легион демонов. Трупы изогнуло в судорогах, и начала корежить неведомая сила. «Бежим!» — развернулся я к Мельникову и замер. Поверх нацеленного на меня ствола нагана холодным светом сияли голубые глаза. За мгновение до выстрела мне удалось вывернуть наган в сторону, а пуля пропахала землю. Подсечкой сбив нечто, еще недавно бывшее Мельниковым, на землю, я отпрыгнул в сторону, но тот в мгновение ока вновь оказался на ногах. Попавшая ему в скулу винтовочная пуля снесла пол черепа, и он рухнул в клубившийся у земли туман. «Спасибо, Вера». На меня прыгнул покрытый изморозью обгоревший труп часового, но я успел всадить в него заряд картечи. Перекрученное тело отшвырнуло назад, и в его пустых глазницах мигнули дьявольские отблески лазурного солнца. На всякий случай я всадил в него второй заряд и оглянулся. Туман прибывал. Бившее из ладони пироманта пламя не давало ему добраться до отступавших к лесу людей, а вот отставший от них колдун оказался в окружении. Укрывшись за силовым пологом, Ялтин едва сдерживал натиск чужеродной магии. Один за другим мерцавшие рубиновыми огоньками самоцветы на пуговицах куртки наливались черно-синим сиянием, но тут его фигура смазалась и пропала из вида. Телепортировался. «А мне что делать?» Незаметно подползшие языки тумана обдали невыносимым холодом. «К нашим не пробиться. Да и надо ли?» Метнувшись прочь от вынырнувших из туманной пелены мертвяков, я рванул туда, где мне почудился просвет. Тело начали рвать острые когти мороза, но мне удалось выскочить из уже готовой захлопнуться ловушки. Ледяной воздух обжег легкие. Пальцы на руках и ногах потеряли чувствительность, и только желание выжить толкало меня вперед. Я бежал, пока оставались силы. Да и потом тоже бежал. Шел. Полз. Наверное. Не помню.